Мария Зубащенко. Закрой дверь с другой стороны. Практикум для родителей, которые хотят построить доверительные отношения с подростком. Введение. Привет, меня зовут Маша. Я психолог, специалист с большой кучей дипломов по психологической работе с детьми. Каждый день ко мне приходят с запросами о подростках. Он не учится, она меня не слушается. Мы ссоримся из-за всего. Я киваю, делаю профессиональное лицо и даю научно обоснованные рекомендации. А про себя иногда думаю: «Господи, да я в их возрасте делала то же самое, только еще и волосы в синий красила». Когда-то я была тем самым трудным ребенком, про которого сейчас говорят родители в моем кабинете. Мои мама с папой, наверное, до сих пор вздрагивают, вспоминая мои эксперименты с внешностью, ночные гулянки и внезапное решение бросить школу. Я была живой иллюстрацией к списку, что может пойти не так в переходном возрасте. Я была сложным подростком. Эту фразу я пишу не для драматизма, а как констатацию факта. Мой внутренний мир был тогда полон противоречий, а внешний – постоянной борьбы. Я искала себя, не зная, где искать, и отстаивала свое право на существование, не понимая, в чем это право заключается. Мои эмоции не поддавались управлению. Они были не фоном, а главным событием каждого дня. Я могла испытывать безудержную радость от пустяка и через полчаса погружаться в абсолютное отчаяние из-за неловко сказанной фразы или косого взгляда. Это не было игрой или манипуляцией. Это было состояние постоянного внутреннего цунами, которое я сама не могла остановить. Я экспериментировала со всем, чем могла, в попытках понять, кто я. Синие волосы, пирсинг, вызывающая одежда – это были не просто модные тренды. Это были мои вопросы, вынесенные наружу. Такой, меня примут? Это мое? Как я могу заявить о себе миру? Я попадала в плохие компании не из-за отсутствия ума, а из-за острого дефицита понимания и чувства принадлежности. Там, среди таких же потерянных, я хоть на время переставала чувствовать себя одинокой. Для своей семьи я была проблемой. Я приносила домой двойки, срывала уроки, грубила, уходила гулять, забывая предупредить. Я была ураганом, врывающимся в их упорядоченную жизнь. И теперь, с высоты своего профессионального и жизненного опыта, я могу сказать, я действительно доставляла им много тревоги. Но есть один важный момент, который, как я сейчас понимаю, спас меня тогда. В моей семье, несмотря на все ссоры и непонимания, были четкие границы. Они были жесткими, иногда казались несправедливыми, но они были. Поздний возврат домой, неуважительный тон, прогулы школы – все это имело свои заранее известные последствия. Эти границы были стенами, о которые я билась в ярости. Но именно эти стены создавали пространство, в пределах которого я могла бунтовать, будучи в относительной безопасности. Я могла выйти из себя, но не могла выйти за эти рамки окончательно. Они не дали мне потеряться совсем. Я пишу эту книгу потому, что помню все эти чувства изнутри. Я помню ощущение тоски, когда тебя не понимают самые близкие люди. Помню слепую ярость от слова «нельзя» и горькую обиду от фразы «ты еще маленькая». Я знаю, как тяжело объяснить родителю, что ночевка у подруги – это не просто ночевка, а целое событие, проверка на доверие и взрослость. Как невозможно донести, что алгебра сейчас кажется абсурдной абстракцией на фоне реальных драм в твоей душе. Как отчаянно хочется, чтобы твои «хочу» и «не хочу» просто приняли всерьез, а не отмахнулись, как от каприза. Мой путь из этого хаоса был непростым. Меня выгоняли из школы. Я лежала ночами, глядя в потолок, и думала, что со мной что-то не так. И именно тогда, в самой гуще отчаяния, у меня родилось желание не просто справиться, а понять. Понять, что происходит в моей голове, почему я такая и как с этим жить. Так я наткнулась на психологию. Сначала как на спасательный круг для себя, потом как на профессию. Я увидела в ней не просто науку, а язык, на котором можно объяснить необъяснимое. Мост между моим внутренним миром и миром внешним. Тогда я отчаянно мечтала о проводнике, о ком-то, кто возьмет моих родителей за руку и скажет им: «Вот что на самом деле сейчас творится с вашей дочерью, вот почему для нее это важно, вот как услышать ее, не сломав». Такого проводника не нашлось, и мы с родителями прошли через этот период с потерями, через взаимные обиды, долгое молчание, ощущение пропасти. С годами пропасть стала сокращаться. Став взрослой, я увидела их страх, их беспомощность, их растерянность перед моим бунтом. Я поняла логику их запретов и тревог. Но на восстановление доверия и близости ушли годы. Эта книга – тот самый проводник, которого мне так не хватало. Это не сборник готовых рецептов, как сделать подростка послушным. Это попытка перевести с одного языка на другой. С языка подросткового смятения, максимализма и боли на язык родительской ответственности, тревоги и любви. Я не призываю вас потакать всему. Я призываю к пониманию. Первый и главный шаг к этому – вспомнить себя. Вспомнить того 15-летнего подростка, который живет внутри вас, каким бы далеким он ни казался. Вспомнить свою собственную неуклюжесть, свой стыд, свои первые предательства и разочарования, свою жажду свободы и страх перед ней. Подростковый возраст, как вирус, нужно просто перетерпеть. Это состояние, через которое нужно пройти. Его нельзя ускорить или обойти. Его можно только пережить. И от того, кем вы будете в этот период, опорой или противником, зависит не только то, каким взрослым станет ваш ребенок, но и то, какие отношения у вас с ним будут через 5, 10, 20 лет. Эта книга – приглашение сделать 3 шага навстречу. Не 6 шагов, которые должен сделать только ребенок, и не 6 шагов, которые должны сделать только вы, а 3 ваших шага в сторону понимания, терпения и пересмотра своей роли, и 3 его шага в сторону ответственности, диалога и взросления, которые станут возможными только в ответ на ваши. Давайте попробуем. Часть первая. Как устроен мир подростка? Глава первая. Подростковый возраст. Вызов или возможность? Что это за время? Подростковый возраст – это не просто трудный период, а важнейший кризис – переход от детства к взрослости. Это уникальный этап, характеризующийся не только физическими изменениями, но и значительными психологическими трансформациями. Он начинается примерно в 10-12 лет и может длиться до 18-21 года. Этот кризис – закономерный и необходимый период развития личности. Его главная задача – отделиться от родителей, найти свои ценности и свое место в мире. С точки зрения психологии, этот этап наполнен как вызовами, так и возможностями для развития, формирования личности и социального взаимодействия. Почему родителям так сложно? Первое, что важно понять родителю, чтобы помочь подростку, нужно начать с себя. Вспомните собственный подростковый опыт. Скорее всего, это было время бунта, смятения, первой влюбленности, острого желания быть понятым и одновременно отчаянного стремления скрыть свои слабости. Сейчас вы взрослый человек, накопивший мудрость, опыт и ответственность. Мир, в котором выросли вы, и мир вашего ребенка – это две разные вселенные. Цифровые технологии, скорость жизни, социальные нормы – все изменилось. И все же глубинные переживания подростка, потребность в принятии, страх быть неудачником, жажда свободы и ужас перед ней остаются прежними. Ваша задача – не судить со своей взрослой колокольни, а попытаться выстроить мост понимания, вспомнив, каково это – быть на его месте. Как понять, что детство закончилось? Красные флажки подросткового возраста. Наступление подросткового возраста – это не только физические изменения, это смена поведенческих паттернов. Вот ключевые маркеры, которые сигнализируют: кризис идентичности в процессе. Первый. Эмоциональная нестабильность, качели настроения. Гормональные изменения приводят к колебаниям настроения, повышенной чувствительности и эмоциональной восприимчивости. Если раньше вам были понятны эмоции вашего ребенка, то теперь придется узнавать его заново. Когда ваш вчера еще улыбчивый подросток сегодня хлопает дверью, крича «Отстань!», а через час рыдает в подушку под грустную музыку, первое, что приходит на ум – гормоны. И вы правы, но лишь отчасти. Эмоциональные качели подростка – это не просто химия, это масштабная перестройка в его голове. Да, половые гормоны – тестостерон, эстроген, прогестерон – бушуют, влияя на лимбическую систему, эмоциональный центр мозга, отвечающий за такие чувства, как страх, агрессия, удовольствие. Она становится гиперчувствительной. Но ключ к пониманию лежит в дисбалансе скорости развития разных частей мозга. Представьте себе автомобиль, где педаль газа, лимбическая система, миндалевидное тело, уже мощное, отзывчивое, готовое к резким стартам, а тормоза и система навигации, префронтальная кора, все еще в сборке, их соединение только строится. Что делает газ? Миндалина подростка реагирует на стимулы, взгляд, тон голоса, неудачу, несправедливость, с невероятной силой. Социальная оценка, особенно негативная, воспринимается как угроза выживанию, провоцируя взрывную реакцию гнева, стыда или паники. А где же тормоза? Префронтальная кора, которая у взрослого человека быстро подключится, чтобы оценить ситуацию. «Мама не со зла сказала, это двойка, не конец света», у подростка просто не успевает. Сигнал от эмоционального центра к рациональному идет медленнее и по более запутанным путям. 5 шагов контейнирования эмоций. Первый. Назовите эмоцию, чтобы обезвредить ее. В момент вспышки не спорьте по сути, как ты разговариваешь. Попробуйте спокойно озвучить его чувства. «Я вижу, ты сейчас очень зол. Похоже, тебя это сильно задело». Это волшебный прием. Он помогает ему самому осознать свое состояние, что уже первый шаг к управлению им. Вы не соглашаетесь с грубостью. Вы признаете право на эмоцию. Второй. Дайте тайм-аут. Скажите: «Я понимаю, что ты злишься. Давай сделаем паузу, успокоимся и обсудим это через 10 минут». Это честно и биологически оправдано. Дает время тормозам догнать газ. Третий шаг. Создайте якоря спокойствия. В спокойные моменты обсудите, что помогает ему прийти в себя. Музыка, душ, боксерская груша, дыхание, прогулка. Помогите сделать эти способы привычкой, а не читайте нотации в разгар ссоры. Четвертый. Будьте контейнером для его эмоций. Это значит выдерживать его аффект, не разрушаясь самому и не отвечая тем же. Ваше спокойное, непоколебимое присутствие «я здесь, даже когда ты такой» дает ему бесценное послание. Твои чувства имеют право на существование. Они не разрушают наш мир, и ты справишься. Пятый шаг. Объясните, как это работает. В хороший момент расскажите простыми словами про миндалину и префронтальную кору. Скажите: «Знаешь, иногда твой мозг просто выдает первую реакцию, как вспышка. Это нормально для твоего возраста. Мы можем учиться ловить эту вспышку. Это снимет с него чувство вины. Я ужасный, не контролирую себя», и превратит нерешаемую проблему в решаемую. Помните, эти бурные эмоции не враг, а топливо для роста. Через них он узнает себя, свои границы, силу своих переживаний. Ваша поддержка в этом хаосе научит его главному, что эмоциями можно не только бушевать, но и управлять, и что он не одинок в этом урагане. Поэтому реакция мгновенная, импульсивная, нефильтрованная. Его резкость или грубость – это часто ненамеренное хамство, а биологическая задержка в обработке информации. Ему буквально нужно больше времени и внешней помощи, чтобы перезагрузиться. Как это выглядит в жизни, от взрыва до никудышности? Первое. Импульсивные вспышки. Вы просите вынести мусор. Для вас это простая просьба. Но его мозгом в момент усталости или стресса это может быть воспринято как последняя капля, посягательство на личную свободу, доказательство, что вам плевать на его дела. Ответ «отстань» или «сама вынеси» вылетает раньше, чем включается мысль «мама устала, а у меня это займет 2 минуты». Второе. Полярные перепады настроения. Утром эйфория от приглашения на тусовку, после школы глубокая меланхолия из-за неловкой фразы, брошенной одноклассником. Это не манипуляция. Он только учится дифференцировать оттенки чувств. И пока все переживается максимально ярко. Либо все прекрасно, либо все ужасно. Третье. Иррациональная чувствительность. Критика, даже конструктивная, воспринимается как тотальное неприятие его личности. Шутка над его прической может обрушить самооценку на весь день. Его мозг еще плохо отделяет оценку поступка от оценки его целиком. Что делать родителю? Ваша задача не выровнять эти качели, это невозможно, а стать для него стабилизатором и внешней опорой. Второй маркер. Поиск идентичности. Кто я? Подростки активно ищут ответы на вопросы о себе, своих ценностях и принадлежности к социальной группе. Этот процесс может вызывать внутренние конфликты и сомнения. Взрослым людям очень тяжело наблюдать такое состояние близкого человека. Поэтому первое, что приходит в голову родителю – оградить и навязать свой опыт. Подросток больше не определяет себя только через семью. Сын Маши – отличник. Он задает вопросы. Какой я? Что я люблю? Во что верю? С кем я? Этот болезненный процесс – примерки разных ролей – бунтарь, философ, спортсмен, неформал, который часто сопровождается внутренними конфликтами и сомнениями в себе. Родительское «будь как я» или «делай как правильно» воспринимается в штыки, потому что мешает главной миссии – найти свой путь. Если эмоциональная нестабильность – это погода в душе подростка, то поиск идентичности – ее климат, долгосрочный и фундаментальный процесс. Это главная психосоциальная задача возраста по Эриксону. Переход от детского «я» – то, что обо мне говорят значимые взрослые, к взрослому «я» – это я, со своими убеждениями, ценностями и целями. Это внутренняя лаборатория, где идут непрерывные эксперименты по созданию себя. Суть процесса – кризис как двигатель роста. Поиск идентичности – это активный, часто мучительный процесс ответов на вопросы. Кто я отдельно от моих родителей? Профессиональная, идеологическая идентичность. Во что я верю? Что для меня правильно, а что нет? Моральная, ценностная идентичность. Кому я нравлюсь? К какой группе я принадлежу? Социальная, групповая идентичность. Какой я, как парень, девушка? Этот процесс – неизбежно связан с кризисом, временем сомнений, растерянности, отрицания старого. Подросток отказывается от готовых детских ролей, послушная дочь, отличник, и начинает собирать свою мозаику из кусочков, идеалов, кумиров, философии прочитанных книг, манеры речи друзей, политических взглядов из интернета, противопоставление мнению родителей. Он пробует, отбрасывает, снова пробует. Как это выглядит? От бунта до философствования. Первое. Протест и отрицание – самый яркий и болезненный для родителей симптом. Ваши ценности, вкус и образ жизни подвергаются сомнению или отвергаются. Это не значит, что он их окончательно отрицает. Ему необходимо оттолкнуться от родительского берега, чтобы почувствовать силу своих собственных рук, гребущих в другую сторону. Его «Вы меня не понимаете» и «Это ваши старые взгляды». Это не оценка вас, а маркер его работы. Я ищу не ваше, а свое. Второе. Пример королей. Ролевая диффузия. Сегодня он ярый защитник природы в рваных штанах. Завтра циничный бизнесмен в строгой рубашке.